способностей и наследственности. Тот факт, что природные предпосылки способностей, задатки, заключены в особенностях строения и функционирования нервной системы, делает достоверным предположение, что они, как и все другие морфологические и физиологические качества, подчинены общим генетическим законам. Вместе с тем, гипотеза возможной наследуемости задатков не должна быть отождествлена с идеей наследственности способностей. Указанная проблема имеет большую историю. Еще в 1875 году была опубликована книга английского антрополога и психолога Ф. Гальтона «Наследственность таланта, ее законы и последствия», где автор, изучавший родственные связи многих сотен выдающихся людей, сделал вывод, что таланты передаются по наследству либо по отцовской, либо по материнской линии. Однако выводы Гальтона не имели научной достоверности. Никаких убедительных доказательств наследуемости талантов судей, политических деятелей, полководцев он не мог привести. Единственный вывод, который мог быть сделан по материалам Гальтона, заключался в том, что семьи состоятельных, знатных и образованных людей составляют благоприятную среду, где могут развиться качества, необходимые для занятий интеллектуальным трудом. Никаких выводов о наследственной предрасположенности к тем или иным профессиям на основании данных Гальтона ни один добросовестный исследователь не решился сделать. Обсуждая материалы Гальтона, надо сделать одну оговорку. Рядом с сомнительными доказательствами талантливости семейств судей, писателей, полководцев и тому подобное, он приводит сведения, которые не могут не производить впечатление определенной убедительности. В семействе Бахов, например, музыкальный талант впервые обнаружился в 1550 году и с особенной силой проявился через 5 поколений у великого композитора Иоганна Себастьяна Баха, а иссяк после некой Регины Сусанны, жившей еще в 1800 году. В семье Бахов было около 60 музыкантов, из них 20 выдающихся. Гальтон приводит и другие факты. В семье скрипачей Бенда насчитывалось 9 видных музыкантов, в семье Моцарта – 5, в семье Гайдна – 2. Все это позволяет сделать некоторые общие выводы. В подавляющем большинстве случаев изучение родословных выдающихся людей, если речь идет о действительно выдающихся людях, свидетельствует не о биологической наследственности, а о наследственности условий жизни, то есть тех социальных условиях, которые благоприятствуют развитию способностей. Очевидно, если в семье все живут музыкой, если весь строй жизни наталкивает ребенка на необходимость ею заниматься, если высшим достоинством каждого признается музыкальность, то не приходится удивляться, что в этом семействе возникают музыкальные дарования. Впрочем, пример Бахов дает некоторые основания предположить и возможность определенной наследственности музыкальных задатков. Очевидно, какие-то особенности строения и функционирования слухового анализатора передавались по наследству у членов этого семейства из рода в род. Между прочим, Гальтон указывал, что музыкальные задатки передавались у Бахов исключительно по мужской линии. Можно говорить о потомственных профессиях, занятиях, которые помогают выявлению соответствующих способностей. Известны династии театральные, к примеру, Садовские, цирковые, Дуровы, ученых, Якушкины, Фортунатовы и так далее. Известны династии моряков, сталеваров, резчиков по дереву и многих других замечательных умельцев. Естественно, что сын выбирает профессию отца и деда и преуспевает на этом поприще. Вместе с тем, можно назвать бесчисленное множество выдающихся людей, чьи дети и внуки не перенимают специальных способностей своих родителей и не избирают их жизненный путь. Серьезная статистика не дает никаких доказательств наследственности способностей и талантов. Идея наследственности способностей противоречит и научной теории. Можно признать научно установленным, что с момента появления человека современного типа, то есть кроманьонца, жившего около 100 тысяч лет назад, развитие человека проходит не путем отбора и наследственной передачи изменений его природной организации, оно управляется общественно-историческими законами. Формирование способностей. Зависимость развития способностей от обучения. рассмотренное соотношение задатков и способностей показывают, что хотя развитие способностей зависит от природных предпосылок, которые далеко не одинаковы у разных людей, однако способности не столько дар природы, сколько продукт человеческой истории. Если у животных передача достижений предшествующих поколений последующим осуществляется главным образом путем наследственных морфологических изменений организма, то у человека это происходит общественно-историческим путем, то есть с помощью орудий труда, языка, произведений искусства и тому подобное. Каждому человеку предстоит принять эстафету. Он должен применять орудия, пользоваться языком, наслаждаться произведениями художественного творчества и так далее. Овладевая миром исторических достижений, люди формируют свои способности. Проявление способностей находится в прямой зависимости от конкретных приемов, методики, формирования соответствующих знаний и умений, которые исторически вырабатываются людьми в ходе удовлетворения потребностей общества. Если рассмотреть этот вопрос с точки зрения истории человеческого общества, то легко убедиться в правильности приведенного выше положения. В настоящее время, например, ни у кого не вызывает сомнения утверждение, что каждого 7-летнего нормального ребенка можно научить читать и писать. Однако лет 200 назад существовало довольно распространенное мнение, что грамоте может обучиться далеко не всякий, а лишь человек, наделенный особыми способностями. Остальные, примерно 2/3 от общего числа детей, заранее признавались неспособными проникнуть в тайны письма и чтения. Этот взгляд на какие-то особые врожденные способности был обусловлен реальными трудностями обучения. Весьма несовершенный метод, связанный с необходимостью заучивать все буквы с их славянскими названиями «ас», «буки», «веди», «глаголь», «добро», необычайно затруднял переход к слоговому чтению. В первой половине XIX века был осуществлен переход к более совершенным методам преподавания. Появились и новые учебные пособия, построенные по слоговому методу, где был использован упрощенный гражданский шрифт вместо церковнославянского, а названия букв славянского алфавита были заменены сокращенными названиями А, Б, В. Так была решена проблема врожденных грамматических способностей. Практика показала, что научиться читать и писать могут решительно все дети. Какие же можно сделать выводы в связи со сказанным? Есть основания считать, что едва ли не решающим фактором, от которого зависит, обнаружит ли человек способности к данной деятельности или нет, является методика обучения. Как правило, о врожденности способностей речь заходит всякий раз тогда, когда методика обучения обнаруживает свою несостоятельность и беспомощность. Разумеется, методика будет совершенствоваться, и потому круг врожденных способностей неизбежно будет все больше и больше сужаться. И можно предположить, что в конце концов такие особые высшие способности, как поэтические, музыкальные, артистические, конструкторские, педагогические, организаторские и прочие, ожидает судьба грамматических и арифметических способностей. В этом направлении ведутся эксперименты многих психологов. Способности и интересы. Существенно важный фактор развития способностей человека – устойчивые специальные интересы. Специальный интерес – это интерес к содержанию определенной области человеческой деятельности, который перерастает в склонность профессионально заниматься этим родом деятельности. Познавательный интерес здесь стимулирует действенное овладение приемами и способами деятельности. Подмечено, что возникновение интереса к той или иной трудовой или учебной деятельности тесно связано с пробуждением способности к ней и служит отправной точкой для их развития. Наши желания, по словам Гёте, предчувствия скрытых в нас способностей, предвестники того, что мы в состоянии будем совершить. Упрочившиеся интересы ребенка – это лакмусовая бумажка его способностей, сигнал, который должен заставить окружающих задуматься. Не дают ли себя знать зарождающиеся способности. У подростка эти интересы приобретают характер увлечений кратковременных, хотя и страстных. Свойственные подростковому и юношескому возрасту, разнообразные и нередко вскоре угасающие интересы играют важную роль в выявлении способностей развивающейся личности. Педагогически важным является такое отношение воспитателей к сфере интересов подростка или юношей, которое предполагает углубление и расширение их познавательных потребностей. Вместе с тем, педагог не должен негодовать по поводу того, что увлечения подростка имеют зачастую мимолетный характер. Конечно, оптимально такое положение вещей, при котором школьник очень рано обнаруживает при посредстве и помощи взрослых устойчивые специальные интересы и развивает соответствующие способности, позволяющие ему безошибочно определить свое призвание. Это бывает, как известно, далеко не со всяким. Но даже если выпускник уйдет из школы без стойко выраженного интереса к какой-то профессии, речь здесь идет об интересе, а не о необходимых для вступления в жизнь знаниях и психологической готовности к труду. Это будет лучше, чем если учащийся неверно и скоропалительно определит свой интерес, опираясь на чисто внешние признаки заманчивых профессий.